Радио Прага. Новости.
Чешский премьер надеется на ускорение переговорного процесса с Сербией о вступлении в ЕС. Европейский суд отклонил жалобу главы чешского правительства на Словацкую республику. Чешская армия усилила контингент, дислоцированный в Мали. После встречи в Праге с главой правительства Сербии Аной Брнабич, премьер Чешской Республики Андрей Бабиш выразил надежду на ускорение переговорного процесса о присоединении этой балканской страны к Евросоюзу. Подобным образом высказался также председатель Чешского Сената. Во время переговоров, касавшихся расширения экономических отношений двух стран, Андрей Бабиш подтвердил заинтересованность чешских компаний в торговле с Сербией, сотрудничестве в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых. Отдельно были упомянуты возможности кооперации при добыче лития. Одним из результатов состоявшейся встречи является также подписание договора о погашении некоторых долгов Сербии по отношению к Чехии. Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил жалобу премьера Чехии Андрея Бабиша, направленную против Словацкой республики. Глава чешского правительства, по национальности являющийся словаком, пытается доказать незаконность внесения его имени в списке агентов чехословацкой коммунистической государственной безопасности. Это аналог советского КГБ. Судебные тяжбы, однако, ожидаемого результата ему до сих пор не принесли. Поданную Андреем Бабишем жалобу Европейский суд по правам человека посчитал неправомерной. СМИ чешский премьер заявил, что спор, невзирая на последний вердикт, не окончен. Андрей Бабиш уверен, что в результате его ожидает победа, так как он, по его словам, никогда не подписывал документов о сотрудничестве с чехословацкой коммунистической секретной службой. Армия Чешской Республики расширила ряды своего подразделения, участвующего в миссии Европейского Союза в Мали. В настоящее время в стране служат 120 чешских солдат, до недавнего времени их было только 50. В их обязанности входит охрана штаба командования, сопровождение конвоев и обучение местных военных. В миссии в Мали чешские военнослужащие принимают участие с 2013 года. Основной силой контингента являются служащие 43-го десантного полка, дислоцированного в чешском городе Хруги. Чешские государственные облигации вновь набирают популярность у иностранных инвесторов. Только за сентябрь и октябрь 2018 года иностранцами были приобретены долговые ценные бумаги на общую сумму около 20 миллиардов крон, это 769 миллионов евро. Чешские облигации привлекают покупателей уровнем безопасности вложений и своей доходностью, подчеркивают специалисты, например, из UniCredit. Свою роль сыграла и стоимость чешской национальной валюты. Она слабее, чем предполагалось ранее, однако ожидания ее укрепления в будущем в лету вовсе не канули. Центробанк обладает значительными резервами. Объемы иностранных инвестиций в чешские государственные облигации к концу октября 2018 составили 571 миллиард крон, это 22 миллиарда евро. Это более 40% от общего показателя выпущенных ценных долговых бумаг. Введение более строгих нормативов, по мнению Чешской сельскохозяйственной продуктовой инспекции, помогло сократить Чешской Республике объемы продаж потребителю некачественного или фальсифицированного вина. С 2015 года общее количество случаев выявления продажи вина, разбавленного водой или синтетическими веществами, сократилось в 4 раза. В период с 2013 по 2016 год по той или иной причине фальсификатами признавалось от 35 до 43% взятых контролерами на исследование проб винной продукции. В 2017 году лишь 18%. Параметр выявленных нарушений в текущем году 27%, однако специалисты утверждают, что нарастание статистики связано с большим количеством случаев неправильной маркировки продукции, а не с ее реальной фальсификацией. И о погоде. По прогнозу синоптиков, среда в Чехии, то есть 12 декабря, будет пасмурной. В ряде регионов страны ожидаются снегопады. Ночью температура воздуха от плюс 1 до минус 3 градусов Цельсия, днем от минус 1 до плюс 3 градусов. Ветер северо-западный, северный 2,6 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
В эфире русская служба «Радио Прага». У микрофона Катерина Испурвит. Ежегодный доклад о соблюдении прав человека в Чехии и Чехии опубликовало чешское отделение Amnesty International. Мы расскажем о четырех основных пунктах, по которым правозащитники критикуют страну. 11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. В этот день не только в России, но и в Чехии вспоминают сложную и противоречивую фигуру писателя, ставшего, однако, неотъемлемой частью также и чешской истории и культуры. О Солженицыне Радио Прага беседует с русистом и переводчиком Яном Махониным. Об этом русская служба Радио Прага. Десятое декабря, Международный день прав человека, традиционно становится днем, когда со своим докладом о положении прав человека в Чехии выступает чешское отделение правозащитной организации Amnesty International. Разумеется, в современной Чешской Республике ситуация с правами человека кардинально отличается от ЧССР, когда требования соблюдать декларацию подавлялись коммунистическим режимом. Тем не менее, и в наши дни правозащитники высказывают определенную критику в адрес страны. В числе этой критики, в частности, чешская политика в отношении беженцев и экспорт оружия, а также инклюзивное образование в школе, дискриминация детей из цыганских семей. Об основных пунктах критики в адрес Чехии рассказывает пресс-секретарь Amnesty International Мартина Паржишкова.
В защите прав человека в Чешской Республике было выделено четыре наиболее важных темы. Мы сфокусировались на защите прав женщин, прежде всего на проблеме насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Наши усилия были направлены на обеспечение ратификации Стамбульской конвенции, соглашения Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье. В этом направлении продолжается законодательный процесс, и мы надеемся, что Чешская Республика и парламент ратифицируют данное соглашение.
Чехия известна своим крайне негативным отношением к миграционным квотам Евросоюза. Последнюю острую дискуссию вызвали слова премьера Андрея Бабиша, заявившего, что страна не примет на своей территории ни одного ребенка, оставшегося без родителей в ходе сирийского конфликта. Вместо этого страна готова построить деревню на территории, однако, самой Сирии. Отсутствие солидарности в вопросе миграционного кризиса тоже тревожит правозащитников.
Что касается миграции и прав беженцев, то в 2018 году чешское правительство продолжило политику отказа от квот и отклонило глобальный пакт о миграции ООН. С нашей точки зрения, Чешская Республика по-прежнему отказывается проявлять солидарность, будь то вопрос приема 50 сирийских сирот или переселения беженцев из Греции и других европейских стран в Чешскую Республику. Хотя у нас существует достаточно мест для их расселения, достаточно ноу-хау, людей и места. Тем не менее, мы по-прежнему отказываемся оказывать помощь даже самым нуждающимся, то есть даже тем, кто уже оказался в Европе.
Еще один пункт критики касался ситуации внутри самой страны и положения цыган, на дискриминацию которых указывают и другие организации, не только Amnesty International, в том числе и органы Евросоюза.
Следующий вопрос, за которым мы пристально наблюдаем, это общее обучение детей, в том числе дискриминация в отношении равного права на образование в отношении детей из цыганских семей. Проверкой этого в уходящем году стал новый закон о школе. Мы рады, что он работает, хотя там и есть некоторые подводные камни. В настоящее время готовится поправка к этому закону, в которой мы видим определенную проблему, поскольку проект Министерства образования по многим пунктам можно назвать спорным, и его принятие может означать отступление от процессов интеграции и вести назад к сегрегации, которая по-прежнему остается проблемой в школах Чехии. Постоянно появляются так называемые чисто цыганские школы.
Pořád problém v českých školách, že pořád máme a pořád vznikají ryze romské školy.
И правительство, и президент Чешской Республики Милош Земан считают, что военная промышленность является важной частью экспортной стратегии страны. К сожалению, оружие и военная техника чешского производства часто оказываются не в тех руках, считает Amnesty International.
Вывоз сбраний и военного материала из Чешской Республики следует Amnesty International.
Наша организация уже давно следит за экспортом из Чехии оружия. Наши переговоры с Министерством обороны и МИД уже привели к определенным шагам. Экспорт стал более прозрачным, и два раза в год нам предоставляется информация, в какие именно страны продается чешское оружие. Однако там остается прежняя проблема. 40% вооружений, экспортируемых из Чехии, направляется в страны, где существует опасность его использования в нарушение прав человека. Здесь речь идет о 37 странах, где идут репрессии, где оружие может быть использовано против мирных демонстраций, как это произошло, например, в Египте. Однако мы по-прежнему экспортируем оружие и в Египет, и в Саудовскую Аравию, а также Йемен, Ирак. Там мы по-прежнему видим проблему, и там есть куда расти.
Заключает Мартина Паржичкова. В день столетней годовщины Александра Солженицына вспоминают не только в России, но и во многих других странах Запада и Востока. Автор «Архипелага ГУЛАГ» давно стал частью и чешской литературы, и истории чехословацкого диссидентского движения. Борец с коммунизмом и тоталитарной машиной или имперец, непримиримый критик власти или реакционер. Неоднозначно эту сложную и противоречивую, но, безусловно, масштабную фигуру воспринимают и в сегодняшней Чехии. О том, чем был и что есть Солженицын для чешского общества и культуры, Радио Прага рассказывает русист, переводчик и публицист Ян Махонин.
Разговор напрямую.
В публикации, которую вы посвятили столетию писателя, вы даете ему взаимоисключающие характеристики. Диссидент, православный националист, Солженицын режима и Солженицын власти. Что же останется в истории 20 века? Его рассказ о сталинском ГУЛАГе, который он смог донести до всего мира, или его антизападная риторика, которая широко используется нынешним российским режимом, с которым писатель был тесно связан в последние годы жизни?
Я, пожалуй, это амбициозное заключение, я даже не могу, это же время покажет, да. Я от себя могу сказать, как я его вижу. И тут, конечно, должен признаться, что для меня он намного более остается как такой генерал своей армии, как необычный полководец с невероятным тактическим талантом, который мог сосредоточить просто в свое время нереальные какие-то силы, да. Вот с этой его роли я его вижу очень человеком запоминающимся и до некоторой степени как бы вечным, да. Что касается его литературного творчества, конечно, и в нем была какая-то необычная сила, потому что все-таки надо было собраться, чтобы писать на те темы, на которые он писал, которые были под запретом. Надо было выдержки, чтобы писать и не публиковаться несколько лет. Надо было невероятного профессионализма тоже, чтобы пройти вот весь этот период с новым миром, чтобы добиться публикации. Ну и, наконец, собрать весь этот гигантский исполнительный материал, «Архипелага ГУЛАГ», это тоже говорит о его масштабе, кстати, да. Вот другое дело, что я, как переводчик Рамашаламова, немножечко пристрастный, конечно. Я считаю, что Солженицын в качестве писателя довольно консервативный. И не ушел далеко от того типа прозы, который родился во второй половине XIX века в России. Как бы был небольшим экспериментатором в прозе. Да? Вот в этом смысле я как бы придаю большее значение Шаламову. Я думаю, что я не один.
Насколько вообще переводим Солженицын и насколько вообще его воспринимают как писателя? Все-таки он лауреат Нобелевской премии по литературе.
Что касается переводов. Традиция чешской солженицян нашей очень богатая. Она началась уже в 1963 году, когда был опубликован Ивана Денисовича. Еще тогда, между прочим, самым, что ни на есть, официальным политическим издательством «Ругая право», да, это был, так сказать, процесс управляемый. Переводчиком тогда выступил Сергей Махонин, мой отец был, причем он был тогда коммунистом, но уже вот коммунистом, склоняющимся к реформам, уже коммунистом-либералом. И как раз от этого перевода пошли всякие интриги. Солженицын не без скромности намекает на то, что он зачинщик «Пражской весны», потому что, опять же, перевод его письма в Союзе советских писателей был прочтен на 1967 году на съезде чехословацких писателей, чешским писателем Павлом Коголтом. Реально, вот этот факт, то, что он прозвучал, стал причиной довольно большого волнения среди чешской интеллигенции, довольно ожесточенной реакции тогдашнего коммунистического аппарата. И можно сказать, что действительно это был один из самых важных толчков к началу «Пражской весны». Ну и что касается переводов дальше, да, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ», гулял. Там издатель уже с начала 70-х годов. Дальше пошло его издание уже в там издатовском издательстве «Конфронтация» в 74-м, 76-м, 82-м годах. Ну и дальше уже издание после 89-го года, да, после «Бархатной революции». И, конечно, еще одна книга пользовалась, была, так сказать, бестселлером чехословацкого там издата. Это была книга «Борода с Леона Дубом». Она издана в нескольких вариантах там издате. То ее сопровождало «Жизнь по жизни», то письмо вождя Советского Союза. Теперь два слова о переводах. Вы спрашивали про переводы, да?
Да.
«Архипелаг ГУЛАГ». Переведен, там интрига интересная, переведен так называемым кругом переводчиков Прага. Долго никто не знал, кто они такие. Ни в самом издательском издании вообще они не переводили поименно. Уже в 90-м году, когда вот второй раз издавали «Архипелаг ГУЛАГ», даже вот в этом издании, опять же, они не приведены поименно. Представляете? Уже вот в условиях полной свободы. А только вот в третьем издании, которое 2012 года, наконец-то появились имена. Ну, не все. Скажем так, надо назвать обязательно Людмилу Душкову. Дальше поэта Яна Забрану, тоже отличного переводчика, например, Андрея Платонова и так далее. Также, конечно, надо назвать Нойманову. Это, между прочим, была дочь главредактора военной газеты «Рудое право», коммунистической, да. Ну, вообще, там сошлась такая элита пражских русистов-переводчиков.
Как известно, да, в Советском Союзе за хранение архипелага ГУЛАГ давали сроки. Насколько здесь режим Чехословакии, ЧССР, был жесток по отношению к распространению Солженицына?
Он был жесток вообще к распространению самиздата, за самиздатовские издания, за издательское это дело подпольное. Сажали нередко. Я сейчас не припомню случай, чтобы конкретно кого-то посадили, зато, имею в виду конкретно за Солженицына, да? Но вот припомню очень интересный случай. Вот тут недавно я говорил с одним из наших самых видных диссидентов, Петром Улем, который первый сел в 1964 году, причем за троцкистскую деятельность. Он был такой молодой левый, да, в 60-е. И он мне рассказывал, что вот уже в тюрьме, когда пошла раздача книг, да, тюремной библиотеке, вдруг ему библиотекарь сунул в руки один день Ивана Денисовича. Он не знал даже тогда имени Солженицына, книгу прочел, как он мне сказал, он просто попал в какой-то ступор. Для него вот было непредставимо, что он в тюрьме прочтет о себе. А так, конечно, да, вот, например, директор библиотеки Чехословацкого самиздата, сегодняшний Ежи Грунтура, отсидел в тюрьме также за распространение самиздата. Ну, я не знаю, если именно за Солженицына, конечно.
Вы знаете о каких-нибудь связях в эмиграции Солженицына с чешской и чехословацкой эмиграцией?
Был один такой случай, который, это не прямо эмиграция, да, но это тоже еще 60-е годы. Там, в общем, между прочим, скорее такие грустные моменты, несмотря на то, что Солженицын очень ценил чехословацкий опыт 68-го Пражской весны и очень сожалел об оккупации Чехословакии. Дальше у него опыт с чехами и словаками складывался довольно сложно. Словацкий журналист, деятель Лихта, который побывал в Москве, увы, умудрился забрать у него рукопись, ну, еще машинопись «Ракового корпуса» и продать его в британское издательство, конкретно в издательство «Подлежать», да, что привело Солженицына в бешенство вот тогда, так как он очень ценил вот этим тактическим моментом издания, да, и вдруг кто-то продает вот его труды без его согласия. Ну и дальше, когда он уже перебрался в Цюрих, он, это все описывается, между прочим, в «Бородатый ребенок с дубом», да, вот эти истории. Там он познакомился с какими-то чехами, которые оказались просто сексотами. Солженицын в своих воспоминаниях даже прямо говорит о том, что с тех пор он пытался ограничивать вот свои отношения с чехами или с чехословацкими гражданами за границей, потому что вот это был не первый случай, и вот так вышло.
Известно ли бы отношение Солженицына к «Бархатной революции», к 89-му году?
Ну, я думаю, что ему было в те времена не до конкретно чехословацкого случая, да, что он скорее наблюдал за тем, что творится в России. Он как политик и философ такой универсальный видел, конечно, происшествия в Чехословакии как часть более общих происшествий. И в этом смысле, ну, я предполагаю, что приветствовал вот мнение, но уже с каким-то опять же критическим своим взглядом. Но не могу сказать конкретно.
можно ли говорить о какой-то эволюции восприятия Солженицына в Чехословакии и в современной Чехии? То есть вот от диссидента к националисту, как вы его называете.
Безусловно, изначально он был ценим и важен особо для коммунистов-реформистов, да, вот с 1967 по 1970 год, скажем, его в основном знало это поколение «Пражской весны», и они даже не предполагали, что он человек с взглядов, которые очень далеки вообще любой форме социализма. Это они начали узнавать постепенно, как и все, как и на западное общество. И, например, вот уже его гарвардская речь, да, известная, она стала, конечно, из чешской среды тоже поводом для размышления. Но надо подчеркнуть, все-таки, все время, вплоть до 1989 года, его считали в основном автором архипелага ГУЛАГ и человека, который помогает прилагать невероятные усилия к разрушению коммунистической системы. Да? Это самое все-таки, что не важное. Но дальше вот уже такие оттенки, например, Гавел в переписке с Иваном Пречаном, чешским историком, пишет, что гарвардская речь его все-таки написана с некоторого закрытого православного угла. Ну, он имел в виду, конечно, что даже с эмиграцией Солженицын закрывался от некоторой степени от западной реальности, да? Значит, было некоторое критическое к Солженицыну и к его взглядам тоже.
Я прочитала форум, дискуссию под вашей статьей в актуальне CZ. Там не очень много высказываний, но, в общем, высказывания все двойственные. Там есть как лагерь сторонников Солженицына, так и противников. А вообще, читают в современной Чехии Солженицына? Насколько он вообще известен?
Он довольно известен. Изданий после 89 года было очень много, надо сказать, издано практически все.
«Красное колесо» тоже переведено на чешский?
Нет, «Красное колесо» не переведено. Это, да, тут как бы усилия наших русистов остановились все-таки. Ну, они тоже уже вот это поколение немножко стало, постарело. Еще там в начале 90-х вот очень активно переиздавались переводы там сам издат, да, и переводился и новые, но до «Красного колеса» не дошло. Ну, конечно, и до нас, до чешской публики, да, вот дошла проблема. Например, книги «200 лет вместе», значит, и у нас вот довольно колебались, издавать или не издавать, потому что там все-таки выявлены, по-моему, антисемитские позиции Солженицына, даже «Инкопресс» уже тогда вот казалось, да, печатать Никита Струга, первая книга, которую он не хотел печатать в Финке. Это тоже, конечно, сыграло некоторую роль, даже, я бы сказал, не положительную, да, в взгляде на Солженицына. Но, в общем, можно сказать, что он, конечно, чешской литературной традиции, ну, перевода, да, классиком, и он регулярно переиздается. Один день Ивана Денисовича имел уже как минимум 5 переизданий, по-моему, 89 года.
И слово «ГУЛАГ» вошло в чешский язык?
Слово «ГУЛАГ», оно вошло в чешский язык очень давно. Да, конечно, уже как раз с времен 70-х, 80-х годов, и, конечно, даже не исключительно из-за Солженицына, но оно, да, оно даже настолько вошло в чешский язык, что оно стало общим словом, обозначающим советский лагерь. Значит, не систему, не главное управление лагерей, а просто вот когда хотят сказать лагерь, конкретно один лагерь, да, скажут ГУЛАГ. Это немножко странно, но вот это факт чешской речи.
Мы завершаем программу Русской службы радио Прага. Архив всех наших передач вы найдете на сайте radio.cz на странице русской редакции. Свои отзывы и комментарии присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Подписывайтесь на страницу Радио Прага в Фейсбуке, смотрите фотографии в Инстаграме и видеоролики в Ютьюбе. Подписывайтесь на новостную рассылку Русской службы Радио Прага. Ее вы найдете на нашей странице. И будете ежедневно узнавать о всех наиболее значительных политических, экономических и культурных событиях в Чехии. В студии с вами прощается Катерина Испурвит.